велел собрать вдруг 9 миллионов рублей денег и 25 тысяч войска. Наконец Надир призвал к себе индейского волшебника, чтоб тот предсказывал ему будущее. По этому поводу Калушкин писал: «Напрасно он столько труда принимает, потому что и без волшебства знать можно, что он скорее все свое войско растеряет и сам пропадет, нежели лезгинцев покорит». На шаха Надира России можно было так же полагаться, как на Фридриха II. Отношения были одинакие к обоим завоевателям, и восточному, и западному. Но персидский шах, по крайней мере, сдерживал турок, а прусский король, несмотря на союзный договор, никого не сдерживал. Но оставался еще союзник — король датский. Весной 1741 года на осведомление русского посланника Корфа датское министерство отвечало, что если шведы начнут неприятельские действия против России, то король не применит исполнить свои союзнические обязательства, впрочем, надобно надеяться, что до такой крайности не дойдет. Министр фон Шулин основывал свои надежды преимущественно на том, что у шведов нет денег, и не знает он в Европе такой казны, которая была бы к их услугам. Делают же вооружение шведы в угоду некоторым державам, чтобы удержать Россию от подания помощи венгерской королеве. Когда же дело доходило до подробнейших изъяснений о помощи, то Шулин отвечал, что Дания по своим обязательствам и с Швецией не может ничего начать, прежде чем шведы действительно нападут на Россию и прежде чем истекут от этого времени назначенные в договоре 3 месяца. Из этих слов Корф заключал, что фон Шулин не столько старается о сохранении тишины на севере, сколько хочет показать свое усердие французскому двору. И если Швеция объявит войну России, то к этому понудит ее поведение Дании. Шулин уверял Корфа, что датский министр при шведском дворе делает последним уже 4-е представление против движения войск в Финляндии, а Бестужев из Стокгольма уверял, что никаких представлений не было сделано. «Я опасаюсь», — писал Корф в июле, — «что здешний двор будет отрицаться от исполнения договоров. Угодничество французскому двору и зависть к России с некоторого времени довольно вышли наружу, и нет сомнения, что при случае окажутся на деле». В августе, когда Швеция объявила России войну, и русские посланники Корф и Чернышов потребовали исполнения союзных обязательств, то им отвечали, что король отправил к своему министру в Стокгольм инструкцию, чтобы он самым настойчивым образом предложил со стороны Дании добрые услуги для восстановления мира. И если шведы отклонят эти предложения, то король обнадеживает по прошествии назначенного срока подать действительную помощь России, к чему теперь, особенно для вооружения флота, время уже прошло, и надобно ограничиться одними переговорами. В конце сентября посланники доносили, что датский двор, хотя не будет явно помогать шведам, но немало не склонен также выполнять и союзнические обязательства с Россией. Для приличия тянули время, представляя русским посланникам, что ведутся переговоры с Швецией, и в случае неудачного исхода их король непременно даст помощь России, если в Германии между тем не произойдет ничего особенного, ибо французы, по последним известиям, намерены расположиться до ольденбургских границ, а Флёри и Белиль публично сказали, что отыщутся способы для удержания датского короля от подания помощи России против Швеции. «Если так пойдут дела, то Дания не в состоянии сопротивляться сильной Франции, пред которой все преклоняются». Когда в начале ноября русские министры представили, что определенный в договоре срок, именно 3 месяца по объявлении войны, уже прошел, и Дания по букве трактата обязана дать помощь, то Шулин отвечал, что Швеция господствует на Балтийском море, а французы находятся у границ ольденбургских, и помощь Дании, то есть присылка эскадры, зависит от того, будет ли Англия помогать России. Русское правительство должно откровенно объявить датскому, как условлено у России с Англией. Если британская эскадра явится весной на Балтийском море, то, быть может, приняты будут меры соединить с нею и здешнюю эскадру. В противном случае не видятся возможности провести здешние корабли. Они непременно попадутся в шведские руки, отчего Дания потерпит вред, а Россия ничего не выиграет. Старые союзники отказывались помогать. Но была в Европе держава, которая более других толковала о необходимости поддержать политическое равновесие, не дать Франции самой и посредством других раздробить австрийские владения. То была Англия, интересы которой были совершенно одинаковы с интересами России. Между этими державами, естественно, должен был образоваться крепкий союз. В Лондоне князь Иван Щербатов объявил, что его двор намерен поддерживать прагматическую санкцию и в этом поступать согласно с королем английским. Министры Георга II отвечали, что и английский король желает того же самого, но как начать поддержку прагматической санкции, насчет этого ожидается изъяснение от русского двора, потому что никто из соседей не осмелится подняться против прусского короля прежде России. В парламенте члены обеих партий единогласно говорили, что надобно поддерживать прагматическую санкцию, а как поступить, время научит. Щербатов доносил, что король и все министры спрашивали его ежечасно о дальнейших решениях России. Министр Марии Терезии в Лондоне граф Остейн сказал Щербатову по секрету, что, по его мнению, Роберт Вальполь вбил королю в голову, что венский двор не может собрать войско для сопротивления прусскому королю. Роберт Вальполь говорил ему, Остейну, что Мария Терезия подумала, как бы лучше сговориться с прусским королем, потому что опасно начать неприятельские действия и неизвестно, как Россия намерена поступить, а французский король начинает иметь соглашение с прусским. После этих слов Остейн потребовал аудиенции у короля, чтобы знать ясно, будет ли Англия действительно помогать венскому двору. По мнению Щербатова, Остейн напрасно горячился. Вальполь не желает новой войны, рад был бы прекратить и старую, при том же у него новые хлопоты. Противная партия в парламенте намерена представить адрес королю об удалении Вальполя от всех должностей. На аудиенцию короля Остейн настаивал, как нужно подать Марии Терезии скорую помощь, ибо поддержание австрийской монархии в целом объеме необходимо для всей Европы. Если не отнята будет сила у короля прусского, то он со временем и к другим соседям визит с войском сделает, что прежде других может случиться с королем английским в немецких его владениях. Георг II отвечал, что он думает совершенно так же и намерен действовать против прусского короля, но прежде всего надобно узнать, наверное, каким образом намерена поступить Россия. Получив донесение об этом ответе от Щербатова, Остерман написал ему: «Онная королевская декларация собою явна. А что до нас надлежит, то вам уже давно дано знать и тамошнему двору сообщить велено, что мы для содержания прагматической гарантии готовы с его королевским величеством во все пристойные и потребные меры вступить и действительный концерт учинить. Вы можете о том тамошним министрам, однако ж всегда в потребной конфиденции и без разглашения о том другим министрам сообщить. Граф Остейну одному можете вы о вышеписанном сообщить, однако ж с подтверждением, чтоб кроме у одних английских министров Инди нигде о том, какое употребление не учинил, якож он сам ведает, что от секрета все зависит. С прусским министром можете вы дружеское свое обхождение неизменно продолжать и о делах, до государя его касающихся по какому его вопросу, сказать, что вы к войне никаких инструкций и указов не имеете. Шведские движения заставили Россию забыть о прагматической санкции и требовать от Англии высылки эскадры в Балтийское море. Но в начале июля Щербатов донес, что в этом году ждать английской эскадры нечего, ибо уверены, что и французская эскадра в этом году в Балтийское море также не отправится. На это донесение Остерман отвечал, что если Россия просит у Англии эскадры в помощь против Швеции, то это потому, что английский интерес одинаково с русским требует предупреждения Северной войны. Если войны миновать нельзя, то необходимо кончать ее как можно скорее. А посылка эскадры одинаково служит к тому и другому. Через предупреждение или скорое окончание войны мы получим свободные руки и будем в состоянии помогать общему делу. Но Англия стояла на своем и в заключаемом с Россией союзном договоре постановила пункт, что во время войны с Испанией за неимением кораблей не пошлет эскадры в Балтийское море, но вместо того будет давать России ежегодно по 100 тысяч фунтов стерлингов. Договор не был ратификован. В таком же положении находились дела и по объявлению шведами войны. Россия и Англия сближались по одинаковости враждебных отношений своих к Франции. Неприязненные действия последней против России были очевидны, и, несмотря на то, дипломатические сношения между двумя дворами не прерывались. Русский посланник находился в Париже, французский — в Петербурге. Вице-канцлер граф Головкин обратился к великому адмиралу графу Остерману с откровенным мнением, что зело потребно бы было всячески стараться себя из рук Франции вывести в рассуждении ее тайных неприятельских поступков. Великий адмирал отвечал во взаимной конфиденции, что находит мнение вице-канцлера очень основательным, но так как Франция была посредницей при заключении мира между Россией и Портою и приняла на себя его гарантии, то мнится, что при нынешних конъюнктурах не надобно ее огорчать никаким наглым поступком, но всячески менажировать, ибо хотя она теперь тайно нам злодействует, однако наружно всякую дружественную аппаренцию оказывает. Но когда мы что-либо явно ей учиним, тогда она уже наружным образом нам вредить может. Итак, лучше ее злости истинную твердостью удерживать, нежели самим в чем-либо зачинщиком быть, чтоб весь свет видел, какую мы к ней умеренность показываем, и лучше тайное злодейство ее ныне сносить, нежели явно ее на себя подвигнуть. В марте Остерман писал в Париж Кантемиру: «По нашему мнению, французское намерение ни к чему иному клонится, а кроме, чтобы наперед военный огонь везде запалить, а потом, получая через 100 свободные способы, свои дальние виды тем скорее и лучше в действо производить. Сие наше мнение от того не отдалено, что вы уже неоднократно в прежних своих реляциях доносили и в нынешней надежно подтверждаете, а именно, что Франция действительно против Венского двора оружие употреблять не станет, и по тем же от вас самих объявленным резонам мы и ныне в том с вами утверждаемся. Однако ж по некоторым надежным же секретным ведомостям является: первое, что между Францией, Гиспанию и Курфюрстом Баварским противу дому австрийского действительное согласие учинено. Второе, что вследствие того великая сумма денег к баварскому двору от Гиспании действительно уже заплачена, из которой чрезвычайные в Баварии происходящие сильные вооружения чинятся. Третье. Что из Алзации под образом дезертирования много людей из французского войска в Баварию отпускаются. Четвертое. Что Франция действительно 30 тысяч своего войска к нему, курфюрсту Баварскому, во вспоможение послать намерено. Пятое. Что так уж для короля прусского к себе присоединить намерение имеет. Шестое. И дабы австрийский дом вовсе и нашего вспоможения лишить, то Швецию на нас поднимают, которые для того и 2 миллиона денег обещали. Сия ведомость о доброй части тем, что ныне в Швеции происходит, подтверждается. Мы вам о том для того пространно сообщаем, дабы вы, будучи там на месте, толь наипаче обо всем том подлинно проведать в состоянии были и надлежаще стараться могли, что надлежит до ваших поступков при всех таких обстоятельствах. Подлинно онные наиглавнейшие в том состоять имеют, что с крайним прилежанием и тамошние поступки, и происхождение смотреть, и заблаговременно и обстоятельно обо всем доносить. Чтобы вызвать какое-нибудь объяснение, в конце марта Кантемир обратился к кардиналу Флёри с предложением, что император готов вступить в соглашение с французским королем об общих мерах для исполнения гарантии прагматической санкции. Император тем охотнее открывает свое намерение королю, что из всех донесений его Кантемира усмотрел доброе расположение короля к Марии Терезии и к сохранению европейской тишины, и что если две такие сильные державы примут общие меры, то исполнение гарантии будет легко. Кардинал отвечал сердцем, что король не может и не должен принимать никаких мер к поправлению дурного положения королевы Венгерской. Удивительно, что от короля требуют помощи Марии Терезии, к чему он вовсе не обязан. Эту тягость нести должны те державы, которые приняли на себя гарантию прагматической санкции, а французский король прагматическую санкцию не гарантировал. Франция, хотя и не объявляла войны англичанам, однако находится с ними не в такой дружбе, чтобы вместе с ними принимать общие меры в пользу королевы Венгерской. Такая неожиданная и дикая речь привела Кантемира в великое удивление. «Кардинал, — отвечал он, — не мог забыть, что между королем и покойным Карлом VI заключен союзный договор, в котором Франция за большие уступки со стороны Австрии гарантировала прагматическую санкцию. Договор этот так нов, что и чернила на нем еще не высохли. Кардинал не может также забыть, сколько словесных и письменных обнадеживаний сделано французским правительством, как министром Венского двора, так и находящимся здесь министром других держав, о святом исполнении этих обязательств. Эти обнадеживания немало побудили и русский двор к принятию известного решения, и теперь он, Кантемир, не знает, как согласить настоящий ответ кардинала со всем предшествовавшим, и как донести об этом своему государю. «Правда», — отвечал кардинал, — «король заключил с покойным императором упомянутый договор, но договор этот в совершение не приведен, ибо покойный император не только обещанной имперской ратификации не доставил, но сам старался ее задержать, заставя вюртембергского посланника на Регенсбургском сейме протестовать против выдачи этой ратификации». Таким образом, король французский нисколько не обязан исполнять договор. Что же касается до обнадеживаний, сделанных французским правительством по смерти императора Карла VI, то никто не может доказать, что Франция поступала вопреки им. Кантемир возразил, что не знает, что происходило на Регенсбургском сейме, но знает, что покойному императору не было никакой пользы останавливать ратификацию, которая, впрочем, и не нужна, потому что прагматическая санкция касается не империи, а частных владений австрийского дома. «Объекции сии, — пишет Кантемир, — будучи такого основательства, что ничего к опровержению их резонабельно привести не можно». Господин кардинал такие смешные несостоятельные резоны против них употребил, что стыдно убонных и упоминать, столь они были беспутны и без всякого основания. Когда кардинал, уже отложа всякий стыд, прямо выговорил, что король санкцию прагматическую не гарантировал, никакого сомнения уже не остается, что всем способом вредить королеве Венгерской намерены. «Квестия» — вопрос. Потому о том только идет, чтобы знать, когда и каким образом свою злую склонность в действо произвести намерены.